был опознан среди 4 убитых после операции правоохранительных органов в Унсукульском районе Дагестана. В сообщении НА говорится, что Сулейманов присоединился к боевикам в апреле 2005 года, а с апреля нынешнего года возглавил Имарат Кавказ, после того, как был убит предыдущий лидер боевиков Али Асхаб Кебеков. Сообщается, что Сулейманов был организатором убийства в марте 2012 года религиозного деятеля Мухаммад Хаджи Абдулгафурова, а в апреле того же года авторитетного богослова и религиозного деятеля Дагестана Саида Афанди, известного среди прихожан как Саид Черкесский. В Кремле допустили, что некоторые из сторонников Алексея Навального, представители демократической коалиции, все-таки примут участие в региональных выборах. Как сообщает РБК, в понедельник состоялась встреча первого заместителя руководителя администрации президента Вячеслава Володина с членами президентского совета по правам человека. Главной ее темой стала ситуация с отстранением оппозиции от участия в региональных выборах. Члены совета обратили внимание на ненадежность института сбора подписей, который, по их мнению, создает поле для произвола и подрывает принцип конкурентности. В регионах, где оппозицию не допустили до выборов, уверена, что это решение было принято в Москве, чтобы отсечь от выборов конкурентов, сказал член СПЧ Илья Шаблинский. В ответ Володин заявил, что позиции партии власти настолько крепки, что федеральная власть не заинтересована в махинациях на выборах. Он также предположил, что собранные оппозицией подписи действительно некачественные, однако не исключил их допуска к выборам по итогам рассмотрения жалобы в ЦИК. Демократическую коалицию Алексея Навального и Михаила Касьянова сняли с выборов в Новосибирской, Костромской и Магаданской областях из-за большого количества браков в подписных листах. В Калужской области оппозиционеры сами отказались от сдачи подписей в местный избирком.
Новости представила Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Боджоришвили. Переходим к темам дня. Официальный Тбилиси сегодня осудил действия российских военных, установивших накануне вечером очередные так называемые пограничные баннеры у административной границы с Южной Осетией. На этот раз в Карирском районе страны. Это уже второй случай монтажа пограничных баннеров за последние дни. С чем связывают активизацию российских военных представители грузинского руководства, рассказывает Звиат Джерлишвили.
Очередным незаконным и провокационным актом Москвы назвали сегодня в Министерстве иностранных дел Грузии монтаж так называемых пограничных баннеров у сел Тамарашени и Цирониси Карельского района. В заявлении, распространенном внешнеполитическим ведомством, говорится, что подобные действия российской стороны служат эскалации напряженности и грубо нарушают права местных жителей. Сразу два баннера с надписями «Республика Южная Осетия» были установлены российскими военными у административной границы накануне вечером, и уже сегодня утром несколько грузинских крестьян не смогли попасть на свои поля. По словам местных жителей, за разделительными баннерами оказались по меньшей мере 6 гектаров возделываемых сельскохозяйственных угодий. Министерство иностранных дел Грузии отмечает, что подобные провокации российской стороны участились. За последние дни это уже второй случай монтажа так называемых пограничных баннеров. В ночь на 7 августа такой же щит был установлен в Гарийском районе Грузии у села Цицелубани. Судя по всему, у грузинской стороны нашелся ответ на вопрос, с чем связана подобная активность российских военных. Сегодня министр обороны Грузии Тинатин Хидашели заявила журналистам, что подобных провокаций стоит ожидать и в ближайшем будущем, и объяснила почему.
Могу назвать 6-7 других мест, где мы вскоре можем столкнуться с подобным. Из-за открытия Центра оценки и подготовки НАТО в Грузии, из-за тех шагов, которые предпринимает Грузия в процессе интеграции в Североатлантический альянс, Россия будет продолжать подобные действия,
сказала Хидашели. Подобное министр обороны говорила и раньше. Так, в недавнем интервью «Эху Кавказа» Хидашели также подчеркнула, что провокации будут продолжаться по той причине, что Россия хочет остановить позитивные вещи, которые сейчас происходят в Грузии. А сегодняшнее заявление министр обороны сделала во время открытия крупного танкового полигона при Вазиане. Новому танкодрому присвоено имя капрала Романа Угрехелидзе, служившего в танковых войсках и погибшего в августовской войне. Открывшийся сегодня танкодром является составной частью части учебного центра НАТО, который будет открыт в конце августа во время визита в Грузию генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Между тем, открытие танкового полигона в очередной раз подтвердило то, что будущий центр оценки и подготовки НАТО в Грузии будет более масштабным комплексом, чем ожидалось и заявлялось ранее. Именно это и настораживает российскую сторону, считает грузинский военный эксперт, главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенале» Ираклий Аладашвили.
Ни в коем случае нельзя рассматривать этот комплекс как военную базу или военное подразделение, поэтому у российской стороны нет оснований для возмущений или беспокойства. Но понятно, что в России думают по-другому, а значит, провокации продолжатся. Я боюсь, что Россия может пойти на большую провокацию и перекрыть центральную автомагистраль, как это было уже однажды в 2008 году. Они могут потихоньку передвинуть оккупационную линию и встать там, где им заблагорассудится. Опасность этого сегодня реальна. Существует.
Сказал Аладашвили в комментарии «Эху Кавказа». Тем не менее, одним из факторов, который мог бы охладить пыл России, эксперт как раз называет будущий центр НАТО. В том, что баннеры и заграждения на административной границе будут устанавливаться и в дальнейшем, уверен также грузинский политолог Георгий Гобронидзе. По его словам, этот процесс является своего рода рычагом давления на грузинские власти в руках Москвы.
Это элементарный вопрос. Чего нужно российской стороне, чтобы завершить так называемую демаркацию границ вокруг Цхинвальского региона быстро, в сжатые сроки? Ничего, только воля Москвы. Однако Российская Федерация осуществляет этот процесс поэтапно, не спеша. Каждый шаг российской стороны направлен на то, чтобы ситуация в Грузии все более нагнеталась. Это обостряет внутриполитическую ситуацию, это вредит экономическому, туристическому имиджу Грузии в глазах международного сообщества. В конечном итоге это дополнительный способ давления на Грузию.
Сказал Гобронидзе. Само грузинское руководство традиционно обещает не поддаваться на провокации российской стороны. Более того, официальный Тбилиси, судя по всему, не прекращает попыток нормализовать отношения с северным соседом. Сегодня стало известно, что вскоре в Москву может отправиться представитель Министерства сельского хозяйства Грузии, который проведет ряд встреч в Роспотребнадзоре. Предположительно, там будут обсуждаться причины запрета, который был наложен российской стороной на продукцию некоторых грузинских производителей вина. Звиатом Чедлешвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам налогообложения, планирования бюджета и ситуации в районах республики. Беседуя с членами Кабмина и главами районных администраций, он в частности заявил о том, что считает возможной продажу абхазской недвижимости иностранным гражданам, но при определенных условиях. Из Сухуми передает наш корреспондент Елена Заводская.
Сегодня на совещании президент Рауль Хаджимба попросил рассказать о положении дел руководителей фискальных служб и глав районов. Министр по налогам и сборам Рауф Цымцба рассказал о том, как изменилась картина по собираемости налоговых платежей в 2015 году по сравнению с 2004 годом.
На сегодняшний день, значит, в бюджет поступил 1 миллиард 190 миллионов. В прошлом году, значит, у нас на этот период было меньше на 190 миллионов. Основные платежи мы ждем это. Конечно, у нас получается август и сентябрь. Налог на прибыль, вы знаете, платится в квартал раз. Поэтому предприятия, которые выходят на прибыль, будут платить только после 15-20 октября. Основной платеж сейчас это НДС. Если взять деятельность наших мини-гостиниц частного сектора, вы знаете, что перед началом сезона, когда мы провели инвентаризацию, мы увеличили койку на 4500 штук. Значит, у нас поступило в два раза больше от деятельности мини-гостиниц. Если взять в 2014 году, у нас что получается? Всего мы собрали 4 миллиона. То сегодня у нас 9 370 000.
Президент пригласил к разговору глав районов. Первым выступил глава наиболее благополучного Гагарского района Беслан Барциц. Он говорил о том, что в этом году число отдыхающих рекордное, и это создает колоссальную нагрузку на все коммунальные сети. Особенно остро стоит проблема с энергоснабжением. Сегодня в Гагре электроэнергия подается по определенному графику, и это главное неудобство, которое испытывают жители и гости Гагры. А все ли у тебя в районе платят за свет по тем расценкам, по которым должны, поинтересовался президент. Беслан Барциц уточнил.
Насколько нам известно, мало у кого есть разрешительная документация на потребление такого количества энергии. То частное домовладение, которое зафиксировано как просто домовладение, фактически оно является мини-гостиницей, когда в каждом номере потребление электроэнергии в разы увеличено. То есть в каждом номере есть кондиционер, в каждом номере есть титаны обогрева, чайники всевозможные. То есть в каждом номере живет автономная семья.
Он пообещал нормализовать ситуацию и решить проблему платежей за электричество. Глава Гудаутского района Руслан Ладария заострил внимание присутствующих на проблеме образования. Он пояснил.
У нас бюджет Гудаутского района составляет 159 миллионов. Из них 154 миллиона только уходит на образование. Это вместе с детскими садами, со школами. Если мы не будем программу составлять по реформе образования в районах, такими темпами мы далеко не уедем. Есть школы в районе. Содержание одного ученика обходится где 161 тысяча рублей в год. Это где 12 детей учатся, 15 детей учатся. Есть школа, где около 500-600 детей учатся, содержание одного ученика обходится в год 13 тысяч рублей. Уровень образования оказалось, что где 13 тысяч ученик обходится, десятки раз выше, чем где 161 тысяча рублей обходится.
Глава Гальского района Тимур Надарая сообщил, что за полгода на 51% увеличились сборы налога на землю. Это связано с тем, что удалось выявить скрытую налогооблагаемую базу. Он предложил закрыть проход границы для тех, кто не платит налоги, а также сказал о том, что ореховый сезон не принесет снова ни копейки в бюджет района, если не ввести госпошлину на вывоз ореха. Министр экономики Адгур Арзенба считает необходимым как можно быстрее принять новые законы, которые изменят систему налогообложения. Рауль Хаджимба, подведя итог, сказал.
В Абхазии сегодня нет таких объемов денег, как это было ранее, буквально в 2013 году. Можно нас в этом упрекать? Но могу с полной уверенностью заявить, мы доказали всем, что за первые два квартала нынешнего года, в отличие от предыдущих лет, мы с вами выдержали этот натиск. Мы с вами проводим все обязательства, которые, во всяком случае, мы на себя взвалили. Мы же деньги ниоткуда не получили. Мы их не попросили ни у кого. Это наши с вами деньги. Тяжело очень, но возможно. Нам нужно будет еще больше подтянуть свои ремешки. Нам нужно подумать о бюджете страны, а не о своем личном благополучии. Я больше чем уверен, у нас много из этого как раз таки и получится.
Президент напомнил, что бюджет страны должен быть сверстан к 20 августа. Времени осталось совсем немного, и все правительство и главы администрации районов должны очень серьезно поработать, чтобы успеть вовремя. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Тему продолжит рубрика «Голоса», которую в Сухуми подготовила Анаит Гагарян.
Российское агентство «Интерфакс» сообщило, что из обещанных 3 миллиардов 700 миллионов рублей российской помощи Абхазия получила 127 миллионов рублей. Как вы думаете, почему Россия перестала давать деньги Абхазии и сможет ли Абхазия развиваться без этих денег?
Ну, учитывая, что мы уже, я так понимаю, долгое время живем без этих денег и как-то живем и справляемся вроде. Конечно, плачевно, что эти деньги не поступают, потому что, ну, как-то стране нужно, наверное, двигаться вперед по тем планам, которые уже были прописаны. Как мы дальше будем выживать? Я думаю, что это нужно всем решать вместе. Всему населению, включая правительство и всем-всем сообща. Что касается того, что они сейчас не перечислены, но, наверное, какие-то задержки есть в отношениях между нашим правительством, правительством России. Может быть, они что-то еще не решили, до чего-то не договорились. Надеюсь, что все эти проблемы будут решены, вот, и деньги мы получим. Ну и сами уже к этому времени научимся справляться со своими финансовыми проблемами. Калягина Анна Владимировна.
Я думаю, не присылают, потому что не уверены в эффективности расходования этих денег, что они не будут полностью использованы на то, на что рассчитаны. А еще правдивее, что они будут разворованы. Поэтому нам надо и правительству, и среднему классу, который собирается заняться предпринимательством, представить такие документы, чтобы Россия не сомневалась, что эти деньги будут посланы. Вот, допустим, нами составляются сметы на всякие строительные отдельные инвестиционные там дела и настройки, эти сметы не обоснованы. Во всяком случае, мы не сумели России убедить, что эти расходы правильные. Она даже назначила свою экспертизу строительную. Я бы на месте нашего управления распустил бы наши строительные и экспертные органы. Или нужно нам доказать свою состоятельность, или же пусть тогда не проверяют. Раз они проверяют, значит, не доверяют нам. Почему? Есть основания, какие-то были основания. Что касается денег, которые нам нужно научиться жить самим. Пока мы это не научимся, нам никаких денег не хватит. Кваранзия Вахтанг, инженер-строитель.
Я думаю, что с одной стороны это даже немного, наверное, даже полезно для нашего народа, потому что мы привыкли все время ждать чего-то. А надо самим работать и что-то делать.
Сможем ли мы развиваться без этой финансовой помощи?
Сможем, если наши власти проявят политическую волю. Запустят аэропорт. То хотя бы вот те деньги, которые сюда, да, приходили, которые Россия инвестировала, можно было запустить какие-то основные рычаги, допустим, аэропорт, железная дорога, да, все, что нашу экономику поднимает. Я думаю, уже давно нормально мы сами могли бы развиваться, и все было бы нормально. А мы смотрим, пока за нас кто-то другой скажет, так, а другому лишь бы дай за тебя что-нибудь сказать. Когда человек видит, что ты не уверен, он сразу хочет свое что-нибудь. Заур Гурзан.
Анаид Гаварян, Абхазия Сухум для Эхо Кавказа.
Голоса.
А теперь к новостям из Тхинвали. Сегодня в самопровозглашенной республике Южная Осетия официально вступили в силу поправки в закон о политических партиях. Теперь их минимальный численный состав увеличивается с 300 до 500 членов. Мнение юго-осетинских экспертов о перспективах тех политических объединений, кого затрагивает данный закон, в материале Мурата Гукимухова.
Добирать недостающих людей придется 8 партиям из 15, в том числе двум парламентским – НХАС и Народной партии. Как сообщили мультимедийному новостному агентству и радио «Спутник Южная Осетия» в Министерстве юстиции, в начале следующего года ведомство проведет плановую проверку партий, в том числе и их численного состава. В случае, если партии не будут соответствовать новым правилам, они будут ликвидированы. При этом до окончания полномочий нынешнего созыва законодательного собрания поправки не распространяются на парламентские, Народную партию и НХАС. По мнению югостинского общественника Тимура Цхурбати, добрать пару сотен голосов при большом желании можно. Проблема только в том, что появится это желание не у всех. Многие партии были созданы под прошедшие выборы в парламент людьми с явно завышенной самооценкой. Результаты избирательной кампании подействовали отрезвляюще, многие после этого сойдут с дистанции. В свою очередь, общество не будет этим разочаровано, говорит Тимур Цхурбати.
В принципе, это, конечно, не демократичное действие, но не особо принципиальное. 500 человек тоже, не такая страшная цифра, набрать, конечно, можно. Ну, эти 500 – это желание парламентских партий стать ими навечно, чтобы больше другие не прошли. В принципе, ответить на простой вопрос лидер ни одной партии не смог. Я говорю, в чем вам мешают маленькие партии? И вообще у них никакого ответа нет. Это просто подспудно. Они думают, что маленькие партии вносят разнобой в какие-то их действия. В то время как этих действий нет вообще. Они не реагируют на события.
Руководитель общественного движения «Твой выбор Осетии» Алан Жусоев говорит, что не станет вступать ни в какие партии, кто бы к нему ни обратился. Он не видит в них ни идеологии, ни внятных программ развития. Таких, как он, в республике немало, и их число растет по мере того, как увеличивается разочарование избирателей в своем политическом классе. «Здесь люди слишком хорошо друг друга знают, чтобы морочить им голову», — говорит Алан Жусоев. Поэтому и относятся они к подобным предложениям прагматично. А для людей прагматичных нужны конкретные предложения. Говорит Алан Жусоев.
Сейчас кризис. Очень многие не работают. Кто-то работает, бизнесом занимается. Вот оно ему зачем? Что это ему дают? Какие плюсы, какие преференции в работе? А здесь вот какая логика вещей, да? А если ты парламентская партия, то вот я к тебе в партию вступил, и вот у меня есть возможность пойти к лидеру партии, там попросить помочь в чем-то, оказать какую-то услугу. Трудоустройство, подвинуть твое заявление на жилье. А если нет, если ты не парламентская партия, и ты эти вопросы из руководства доводить не можешь, у нас, допустим, не парламентские партии, вообще никак нигде не представлен. Смысл в нее вступать? За год до выборов, да, может быть какой-то ажиотаж, да, вот поддержим того-то, того-то. Но у нас до парламентских выборов 3 года. Так что смысл сейчас кому-то ходить, вступать в какие-то партии. Я, допустим, этого этого смысла не вижу.
По мнению Алана Джусоева, когда нет личной заинтересованности, остаются одни опасения. Нежелание нажить какие-то ненужные хлопоты или, хуже того, неприятности. Мало ли кому завтра перейдет дорогу эта партия. В принципе, считает Алан Джусоев, легко смогут выйти из этой ситуации те партии, у которых есть финансовые ресурсы. Они смогут заплатить агитаторам за каждый привлеченный голос или просто предложить партийные билеты вкупе с более-менее ощутимым по местным меркам вознаграждением. Кстати, не только на юге, но и на севере, где проживает добрая половина югостинских граждан. Те же, у кого нет ни денег, ни влияния, закроются по решению суда, убежден Алан Джусоев. Мурат Бухимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
В самопровозглашенной республике Южная Осетия выросла цена на топливо. За литр бензина придется заплатить от 37 до 39 рублей вместо прежних 33. Правительство обещало, что на государственной автозаправке цена останется прежней, однако сегодня она была и вовсе закрыта. Жанна Тарханова разбиралась в ситуации.
В Южной Осетии вновь ищут виновников возникновения дефицита горюче-смазочных материалов в республике. Директор официального импортера нефтепродуктов госпредприятия «Юго-Осетнефтепродукт» Владимир Тигиев связал задержки с доставкой с ростом цен на бензин в России. А министр экономического развития Вильям Загоев указал на огромную задолженность со стороны различных органов власти перед «Юго-Осетнефтепродуктом», из-за чего у последней просто иссякли оборотные средства. Заявлено, что на государственной заправке бензин по-прежнему будет стоить 33 рубля. Однако, согласно последней информации, единственная государственная автозаправочная станция в Южной Осетии закрыта. Бензина там нет. Югостинский политик Ирланд Келихсаев говорит, что бензина на единственной госавтозаправочной станции, принадлежащей «Юго-Осетнефтепродукт», нет вовсе. Поэтому автовладельцы вынуждены покупать его у участников.
Остались там на прежнем уровне, около 500 рублей за литр, но его нету. А то, что повысили цены, Южная Осетия получает квоты, это зафиксировано в недостаточном договоре. И на мой взгляд, это странно, что сегодня бензин продается в городе по цене 38 рублей, и его тоже нет. Но я могу сказать, что единственная заправка из города Хизвал, это вот около нефтебазы, а остальные это все заправочные станции, это частные. То есть более 90% автозаправочных станций являются частными. Цена автозаправка не составит охватить тот объем потребностей населения Южной Осетии в горюче-смазочных материалах. В свое время речь шла о том, чтобы передать часть квоты, льготной квоты и частным предпринимателям. Вот и тогда этот вопрос урегулировали и частники начали завозить. И тогда цена была фактически идентична, что была на заправке и у участника. Сейчас ситуация поменялась коренным образом.
Сообщается, что большинство ведомств уже расплатились за долги. Другие ситуации стабилизируются. Впрочем, по словам министра экономического развития Вильяма Дзагоева, из-за сбоев в механизмах предоплаты на это уйдет 10 дней. По словам Роланда Келюхсаева, перед правительством надо поставить конкретный вопрос.
Действительно, я не понял, почему эта квота. Если государство завозит 33 рубля, то почему вот эту квоту не разделить между вот этими частными предприятиями? Не ясно, очевидно, то, что государство инфраструктура не справляется. Обеспечен. Тем более, надо учитывать, что у нас сейчас началась, что уборочная страда, это нехватка бассейн, это скажется на том, что у нас будет дорогой урожай, пшеницы и так далее, там потом.
Вопросы ценообразования на ГСМ находятся в компетенции вице-премьера Алана Техова. Повышение цен на горюче-смазочные материалы – прерогатива Министерства экономического развития, говорит вице-спикер парламента от фракции «Единство народа», председатель парламентского комитета по промышленности, транспорту и сельскому хозяйству Руслан Тидеев.
И вопросы курирует, насколько я знаю, Техов Алан Заурович, заместитель председателя правительства. И отчасти этими вопросами, по-моему, занимается и комитет по промышленности, транспорту и энергетике, но
Там на повышение цены. Это прерогатива Министерства экономического развития. Из согласования с Минэкономразвитием цены вряд ли могут повысить. По закону его нельзя повышать. Должно быть согласовано Минэкономразвитие.
Скажите, а в городе вообще наблюдается сейчас дефицит бензина? Есть какие-то очереди?
По крайней мере, последний раз я сразу заправлял. Особых очередей я не увидел. Ну, там единицы были. 2-3 машины, но это же не очередь.
По информации моих источников, многие югостинские чиновники аффилированы с предпринимателями, зарабатывающими на ГСМ, а значит, от роста цен на топливо выигрывают и чиновники. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кейти Ботеришвили. И в следующие полчаса в нашей программе. Какие проблемы возникают у граждан при переходе через контрольно-пропускной пункт в СОУ на де-факто границе России и самопровозглашенной Республики Абхазия? На телекоммуникационном рынке Грузии намечается слияние двух крупнейших операторов. В Тбилиси 21:30, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, а это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Президент УЕФА Мишель Платини назвал фантастической атмосферу, царящую в Тбилиси в преддверии матча за Суперкубок УЕФА между испанскими клубами «Барселона» и «Севилья». Он добавил, что решение провести матч в Тбилиси полностью себя оправдало. Матч за Суперкубок УЕФА проходит в эти минуты на стадионе «Динамо-Арена». В нем встречаются клуб-победитель Лиги чемпионов «Барселона» и Лиги Европы «Севилья». В первой части церемонии открытия выступает всемирно известный ансамбль танца «Ирисиони». Матч освещают более 200 журналистов. В Европе трансляцию матча показывают почти 60 каналов и порядка 40 телекомпаний в остальном мире. На стадионе находится около 20 тысяч иностранных болельщиков, большая часть из которых приехала поддержать Барселону. Для желающих видеть матч на большом экране столичные власти установили монитор в городском парке Ваке, передает «Спутник Грузия». Совет директоров российской нефтегазовой компании «Роснефть» одобрил процентные рублевые займы для шельфа Абхазии на 131 миллион рублей, говорится в сообщении компании, сообщает «Спутник Абхазия». Кроме того, Совет одобрил процентные рублевые займы для Каспийской нефтяной компании на сумму около 49 миллионов, «Восток Энерджи» на 113 миллионов, «Арктик Шельф Нефтегаз» 178 миллионов, также «Эксплорейшн» 970 миллионов рублей. Займы выдаются на финансирование инвестиционной либо операционной деятельности, уточняется в материалах. В Цхинвали прошла встреча руководства Народной партии самопровозглашенной Республики Южная Осетия с представителями Либерально-демократической партии России ЛДПР. Как сообщил информагентству РЭС, заместитель руководителя международного отдела ЛДПР Геннадий Авдеев, в ходе встречи обсуждались общие для обеих партий задачи. На встрече также обсуждались и вопросы внутренней политики России на Южном Кавказе. Думаю, что большой опыт и связи ЛДПР помогут нам выйти на определенный международный уровень, помогут продвигать интересы Южной Осетии на международном уровне. Мы знаем, что у ЛДПР очень хорошие связи со странами Востока и по всему миру, и это немаловажно для Южной Осетии, сказал председатель Народной партии Александр Плиев. Министерство иностранных дел Грузии распространило заявление в связи с установлением опознавательных баннеров в зоне грузино-осетинского конфликта, обозначающих линию де-факто границы самопровозглашенной республики Южная Осетия на территориях, прилегающих к селам Тамарашине и Цераниси Карельского района. Внешнеполитическое ведомство осуждает очередной провокационный акт со стороны Москвы, который создает опасность безопасности и стабильности и грубо нарушает фундаментальные права местного населения.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. На телекоммуникационном рынке Грузии намечается слияние двух крупнейших операторов – Кокзус Онлайн и Силкнет. Они уже подали соответствующую заявку в Национальную регулирующую комиссию по коммуникациям. Если сделка будет одобрена, объединенная компания будет контролировать более 2/3 рынка. По прогнозам специалистов, появление монополии на рынке неминуемо приведет к разорению мелких провайдеров и ухудшению качества предоставляемых услуг. Тему продолжит наш специалист. Корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Слухи о слиянии двух интернет-провайдеров породили массу кривотолков в СМИ. Видимо, поэтому сегодня пресс-служба «Кавказус Онлайн» распространила специальное заявление относительно сделки. В компании разъясняют, что для ее заключения требуется предварительное согласие регулирующей комиссии по коммуникациям. Только после этого заинтересованные стороны получат возможность провести переговоры по существу. В самой комиссии говорят, что внимательно изучат потенциальные изменения рынка электронных коммуникаций в случае слияния двух компаний. По заявлению пресс-секретаря комиссии Хати Курашвили, этот процесс может занять до 3 месяцев.
Комиссия установлена, что на протяжении ряда лет эти компании занимают значительный сегмент рынка, потому им предъявлен ряд специфических требований, например, в части урегулирования тарифов. Следуя положениям административного кодекса в целях недопущения получения доминирующего положения на рынке, нами будет проведено исследование рынка, по итогам которого комиссия составит заключение.
Заявила Хатия Курашвили. Экономический эксперт Нино Евгенидзе считает нонсенсом укрупнение на грузинском рынке телекоммуникаций. Существующей тенденцией в западных странах, напротив, является расширение числа игроков. В условиях рыночной экономики появление монополистов чревато удушением конкуренции, что в свою очередь приводит к росту цен и ухудшению качества предоставляемых услуг.
На сегодняшний день «Кавказус Онлайн» является значительным поставщиком интернет-услуг не только в Грузии, где на его долю приходится 55% рынка, но и в других странах Южного Кавказа. В Азербайджане компания контролирует 50% рынка, в Армении – 80%. Компания связана с Европой волоконно-оптическим кабелем, который проложен по дну Черного моря. Что касается компании Silknet, то она является единственной в Грузии, предоставляющей полный спектр коммуникационных услуг, будь то телевидение, телефония или интернет. У общественности и экспертов существуют определенные сомнения, насколько эффективно смогут противостоять появлению нового монстра, регулирующая комиссия или Национальное агентство по конкуренции.
Заявляет экономист. Специалист по телекоммуникациям Уча Сатури также говорит о неспособности государства нарушить господство монополии, и не только на рынке интернет-услуг.
Несмотря на то, что за прошедшие 7 лет появилось около 150 новых интернет-провайдеров, их суммарная доля только падает, достигая всего 20%. Это означает, что монополии манипулируют рынком оптовых услуг по своему усмотрению, в отличие от европейских стран, где на рынках сетевых услуг существуют специальные директивы по противодействию монополиям. В Грузии диаметрально противоположная картина. Монополии диктуют свои права мелким провайдерам и потребителям.
Уча Сатури убежден, что регулирующая комиссия, ввиду своих весьма скромных возможностей, окажется не в состоянии противодействовать появлению новой монополии. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Описывая ход абхазского курортного сезона, невозможно не затронуть проблем, которые возникают у граждан при переходе через КПП ПСОУ на де-факто границе России и самопровозглашенной Республики Абхазия. Сегодня наш сухумский корреспондент Виталий Шаря вернулся из поездки в Россию и делится своими личными впечатлениями об увиденном.
Хочу поделиться впечатлениями о двух своих переходах на днях туда и обратно по гранпоста ПСОУ на абхазско-российской границе. Надо сказать, что в последние годы я избегал отправляться в разгар курортного сезона через границу на ПСОУ. К счастью, и большой необходимости в этом не было. Но что за удовольствие действительно застревать в этом бутылочном горлышке на жаре, как рассказывали порой очевидцы, на 2-3, а то и 4 часа. Но тут так все совпало, изнойный август, и то, что пересекать границу в обе стороны мне пришлось аккурат в 10 утра, в самый что ни на есть час пик. Не скажу, что воскресенье, когда я преодолевал границу в российскую сторону, было какое-то особенное пекло, среднестатистический безоблачный августовский день. Но когда, без помех преодолев абхазский погранпункт, через несколько десятков метров увидел хвост очереди на мосту через ПСОУ, сердце мое, что называется, упало, и я понял, что выполнить поставленную задачу можно будет только сжав всю свою волю в кулак. То есть это была очередь еще до входа в терминал. Российские пограничники пропускали людей порциями, и в такой очереди мне здесь стоять еще не приходилось. Левая сторона моего лица и левая рука со стороны, откуда светило солнце, быстро стали поджариваться. Вспомнил об огромных средствах, которые за 2 десятилетия российская сторона вложила в обустройство инфраструктуры КПП, и подумал о том, что натянуть над этим участком моста брезент от солнца по сравнению с этим стоило бы сущие копейки. Кстати, когда строились терминалы с кабинками, много говорилось, что это избавит пересекающих границу, в частности туристов, от стояния под палящим солнцем. Но кто тогда предполагал, что очереди из-за растущего туристического потока выплеснуться и на мост. Пытка солнцем продолжалась 40 минут. В терминале, куда мы с группой допущенных дружно шли, ускоряя шаг, мне показалось полегче. Но потом подумал, что если перефразировать для заголовка своего репортажа знаменитое название произведения Юлиуса Фучика, то лучше бы подошло репортаж из газовой камеры. Ибо вскоре после того, как мы заполнили все пространство терминала, разделившись на очереди к 12 кабинкам, где шла проверка паспортов, там стало нечем дышать. Этот круг пограничного ада продолжался меньше, минут 25. Всего таким образом я преодолел пост за 1:15. А сегодня, через день, я преодолевал ПСОУ уже в обратном направлении. Решил запастись полторушкой холодного кваса, чтобы не мучиться в очереди от жажды. Но, о чудо, очередей в обе стороны почти не было, и мне хватило на переход каких-то 10 минут. Объяснить метаморфозу не могу, скорее просто так совпало. Если же вернуться в воскресенье и вспомнить заново то, что пришлось испытать, не берусь кого-то обвинять. Главное, работали все кабинки. Но над моим предложением о брезенте или непрозрачной пластиковой крыше над частью моста через реку стоит все же подумать. Ведь таких дней, как позавчерашний, в течение лета выпадает, наверное, очень много. Как и о том, не задействует ли дополнительно и старый советских времен мост через ПСОУ, ведь ни электричка Адлер-Гагра, ни морской катамаран, который планируется запустить завтра, и о котором российские СМИ в последние недели успели прожужжать уши, погоды в смысле разгрузки поста ПСОУ не делают. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Время рубрики «Читаем прессу» в Тбилиси. Обзор подготовил Серго Брегвадзе.
Телекомпания «Рустави-2», согласно исследованию неправительственного сектора, за 5 месяцев текущего года получила самую большую сумму – более 375 тысяч лари – за рекламу разных государственных ведомств, пишет журналист газеты «Квирис Кроника» Леван Джавахишвили. Получается, что грузинская мечта продолжает финансировать основное средство национального движения в борьбе за власть. Сами националы считают «Рустави-2» последним своим оплотом в этой борьбе и только на него возлагают надежду вывести вывести на улицу людей для новой революционной волны, пишет автор статьи. В социальных сетях уже заговорили об акциях протеста в случае, если суд вынесет решение в пользу Кибара Халваши, бывшего совладельца Рустави-2. Он обвиняет бывшее руководство страны в том, что оно незаконно отняло у него долю в телекомпании и пытается вернуть отнятое имущество через Тбилисский городской суд. К примеру, командир грузинского легиона на войне в Украине Мамука Мамулашвили на своей страничке в Facebook написал:
«Я думаю, сегодняшний режим не осознает, что, выступая против объективного СМИ, он провоцирует нас. Не обращаюсь к Ираклию Гарибашвили. Оставьте в покое этот канал. Я надеюсь, что мне не придется возвращаться в Грузию для того, чтобы физически защищать этот телеканал».
Физическое противостояние между защитниками и противниками телеканала сегодня действительно возможно, рассуждает автор статьи, ведь последние в тех же социальных сетях грозятся ответить агрессией на агрессию. Сегодня в Тбилиси пройдет матч в рамках Суперкубка УЕФА, за который сразятся команды футбольных клубов «Барселона» и «Севилья». Победителей сегодняшней встречи наградит президент Европейской футбольной ассоциации Мишель Платини. Именно он в свое время выступил с инициативой перенести розыгрыш Суперкубка из Монако в другие города мира, пишет информационное интернет-агентство Quira.ge. Кроме того, 4 года назад он поддержал решение провести матч в Тбилиси, а прибыв в столицу Грузии, Платини заявил, что не ошибся в своем выборе.
«Это большое признание для Федерации футбола Грузии и грузинского футбола в целом. Я знаю, какую тяжелую работу провела грузинская сторона и горд тем, что наш выбор пал именно на Грузию».
С журналистами встретился и один из игроков Барселоны, Андрес Иньеста, пишет информационный портал worldsport.ge, который заявил, что постарается достойно начать новый сезон в качестве капитана команды. Несмотря на прогнозы футбольных болельщиков, согласно которым Барселона бесспорный фаворит встречи, победа, если она случится, будет непростой, признался Иньеста. Собачий приют, созданный бизнесменом Тамазом Элисбарашвили, вот уже 2 месяца как переехал на улицу Каирскую в Тбилиси, пишет газета «Резонанси». Министерство экономики выделило эту территорию под новый питомник после того, как старый приют был полностью разрушен в результате стихийного бедствия. Своими силами сотрудники приюта провели подземные коммуникации и обустроили территорию, однако сегодня возникла новая проблема – местные жители жалуются на шум. Поэтому питомнику в ближайшее время придется вновь переезжать. Между тем, компенсацию за имущество, пострадавшее во время стихийного бедствия, Элисбарашвили еще не получил. Более того, бизнесмен считает, что случившееся принесло немалую выгоду городским властям.
«После того, как я получу компенсацию, мой участок на улице Сванидзе перейдет в собственность мэрии Тбилиси. Однако эту сумму мне выделяет не мэрия, а народ, перечисливший средства в фонд пострадавших от стихии. Государство в это дело не вложило ни единого тетри. Получается, что наши дома даром достались городскому правительству»,
утверждает Элисбарашвили. Бизнесмен убежден, что эти земли в будущем будут проданы, и называет это преступлением. Элисбарашвили обратился к городским властям с требованием на территории по улице Сванидзе, где ранее располагался приют, разбить народный парк. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Читаем прессу.
И последняя рубрика нашей программы «Картинки с выставки».
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
В эти дни актеру, режиссеру, литератору и путешественнику Вениамину Смехову исполнилось 75 лет. Материал о нем подготовил журналист русской службы «Радио Свобода», писатель Игорь Померанцев.
«Я по свету немало хаживал, жил в окопах, в землянке, в тайге. Похоронен был дважды заживо, знал разлуку, любил в тоске».
Поверх барьеров поздравляет юбиляра, чей голос время от времени звучал в наших программах. Послушайте записи из передач «Красное сухое» и «Мои любимые пластинки» с участием Вениамина Смехова.
Музыка в театре на Таганке была совершенно непоправимое счастье. Только мы не понимали цену своему счастью, когда выходили кланяться после спектакля «Жизнь Галилея» в 66-м году, премьера, и Высоцкий останавливает первые аплодисменты и обращается к залу, и мы все задыхаемся от сочувствия главному герою. Я играл свою любимую комическую роль куратора Приули. А Володя обращается к зрительному залу. Сегодня среди вас находится великий композитор нашего времени, которому мы обязаны вот тем, что вы сейчас услышали, Дмитрий Дмитриевич Шостакович. Мы его увидели с удивлением. Мы же мальчишки были, нам было по 26-28 лет. Вскочил Дмитрий Дмитриевич, абсолютно антипубличный человек. Теперь надо мне радиослушателям показывать, как он подскочил к рампе, быстро пожал руку нам троим, стоящим впереди, и выскочил, потому что переносить эти публичные комплименты он не был способен после всего, что ему сломала предыдущая эпоха. Альфред Шнитке, который был своим человеком настолько, что когда я придумал веселую историю «Али-Баба и 40 разбойников», она потом стала, извините за хвастовство, самой тиражной пластинкой на фирме «Мелодия», но не только потому, что я там так удачно выступил и пересочинил «Шахерезаду», но и потому, что музыка Никитина и Берковского была классной, и исполнители Юрский, Джигарханян, Табаков, Тинякова, Филатов. И вот к Шнитке, написав эту свою пародию на «Шахерезаду», я спокойно мог обратиться и сказать: «Альфред, а вы не напишите музыку к моей вот этой ерунде?» Но я тогда не говорил к ерунде, я говорил к мюзиклу. И Альфред прочитал, одобрил и сказал: «Наверное, Веня, лучше было бы, если бы вы ее дали кому-нибудь из нормальных композиторов, потому что я же все равно такое сочиню, что спеть никто, кроме профессиональных музыкантов, не сможет». Потом появился у меня другой шанс, я сочинил пластинку «И жили-были ежики». И там же я сочинил какие-то песенки. Так вот, композитор, которого когда-то, к счастью, Таганке рекомендовал Дмитрий Дмитриевич Шостакович, Юрий Буцко, мы ему обязаны и «Гамлетом», и «Зори здесь тихие», и «Пугачевым», лучшими спектаклями, спектаклем «Мать» у любимого. Но мы были настолько дружны, что я мог, вот не убоясь наглости, попросить его: «Юра, ты можешь написать музыку? Вот я сочинил по «Братьям Гримм». И он сочинил. Как только получилась первая песня, я тут же Высоцкому в гримерной сказал: «Ты должен играть эту роль». А Володя в это время записывал «Алису в стране чудес». Мне пришлось самому играть и спеть. Называлась пластинка, и сейчас называется диск, «Жили-были ежики». «Жили-были ежики, целая семья, ёжевые детки, детки, ёжина моя». И так далее. Вообще говоря, знак нашего везения на Таганке – это, конечно, авторы. И прежде всего, конечно, Николай Эрдман, значение которого как-то было абсолютно адекватно воспринято гениями русского театра, а потом вместе со сталинской эпохой, когда его утопили, уничтожили, и он больше ничего не писал, но прожил свои 70 лет. И только сейчас постепенно это значение возвращается, где оно было названо Мирхольдом, Гоголь нашего времени, Станиславским, когда он слушал «Самоубийцу». Я вчера слушал Николая Робертовича Эрдмана, трижды просил сделать перерыв, чтобы не умереть от смеха. И вот я ставлю спектакль «Самоубийца» в молодежном театре в Москве, так как разговаривал Николай Эрдман. Это удивительно, вроде бы заикался, а на самом деле еще слышнее был каждый звук. Это был очень близкий человек Дмитрию Шостаковичу. И занимаясь этой радостной авантюрой, постановкой спектакля по «Самоубийце». Почему авантюра? Потому что ни «Самоубийцу», ни «Ревизора», я думаю, поставить нельзя на авторском уровне, так как они читали и Гоголь, и Эрдман, потому как мы успели услышать на Таганке. Но Шостакович помогает. Вот есть знаменитый джазовый сюит, и вот оттуда я набрал музыки, которая так красиво поддерживает, согревает звучание прекрасной речи, белого стиха Эрдмана, но я это воспроизвести не смогу.
О своих любимых пластинках рассказывал актер и режиссер Вениамин Смехов.
Бургундия, Нормандия, Шампань или Прованс, куда бы ни увлек вас верный конь.
Что общего у Жерара Депардье, Алена Делона, Пьера Ришара, Фрэнсиса Форда Копполы, кроме работы в кино и в театре? Правильно, все они виноделы. Вино и кино, вино и театр связывает, по крайней мере, одно слово – игра. Играют актеры, играют вина.
Извините, дорогой друг, мне нельзя пить много вина. Когда я выпью, я всегда рассказываю какие-то страшные истории.
Со мной в студии актер и режиссер Вениамин Смехов. Вениамин, актеры чувствуют родство с вином?
Люди театра не чувствовали это до тех пор, пока им не подсказал Борис Леонидович Пастернак. В известном произведении «Вакханалия» он ответил на ваш вопрос таким образом. «Сколько надо отваги, чтобы играть на века, как играют овраги, как играет река, как играют алмазы, как играет вино, как играть без отказа, иногда суждено». Это было в самом начале моей жизни, когда я играл Наркиса из «Горячего сердца» в дипломном спектакле театрального училища имени Щукина, и обожавшие меня младшекурсники не могли удержаться от соблазна сделать гадость. Наркис в предпоследнем действии напивается в лесу, и разбойники во главе с мерзавцем Хлыновым поют его бесконечным количеством алкоголя. Обычно это была вода, и я ее выпивал. И вот где-то на последнем спектакле они развели мне английскую соль. Короче говоря, я выпил и сделал вид, что жизнь продолжается. Каким еще образом можно подкрасить воду, кроме старинного способа, там, чай или клюквенные, там, ну, это же вопрос к реквизиторам.
Мне кажется, что актеры, играющие на сцене пьяных, часто пользуются штампами. Кому-то из актеров удалось сказать новое слово в этой роли?
Когда очень сильно пьяного и деградирующего на глазах артиста Вахтанговского театра, а там было всерьез принято напиваться до полусмерти и при этом выходить на сцену, и все во главе с главным артистом тоже, а один совсем был нехорош и деградировал. И его вызвали на ковер, и он, окруженный стыдящими взорами завязавших артистов, ничтоже сумнявшийся, произнес вот крылатое выражение
«Пи-пю-бу-пи». Алкоголь помогает им или разрушает?
На юге ничего не разрушает. И итальянцы, и испанцы, и грузины пьют с детства, и почему-то это никому не вредило. А у нас на севере это становится или болезнью, или это борьба с депрессией, к еще большей депрессии. А еще, может быть, в театрах повышена нервная затрата и растрата. Это как антидепрессант или транквилизатор.
Константин Станиславский вовсе не пил. Известно, что Олег Ефремов пил охотно. Вот эти алкогольные пристрастия режиссера, они влияют на атмосферу театра?
Насчет Станиславского, который не пил, действительно, там анекдоты все антипительные, хотя поговаривают, что со сцены МХАТа всегда несло шампанским. Что касается Олега Николаевича, я имел честь несколько раз выпивать с ним. И должен сказать вот что насчет атмосферы. В «Современнике» светлая атмосфера выпивания. Вот компания Игоря Кваши – это все нежное, светлое выпивание. На «Таганке», как правило, бывали темные компанейские выпивки. Не знаю почему. Отдельные люди, как Высоцкий, например, всегда в выпивке был превосходен, нежен, добр, правда, не помнил адреса своего.
Вы работали с чешскими, американскими, западноевропейскими театрами, актерами. Их алкогольные замашки отличаются от русских?
Ничем не отличаются. И все вместе отличаются от французов. Во Франции сразу, как я приехал ставить там спектакль «Две сестры», нас сразу удивило, как они церемониальны в этом, как их уносят там в 12 часов на 2 часа, и мы сами разделяли эти радости жизни, стоят эти дикие огнетушители, огромные четверти, и все это как-то выпивалось весело-весело, и я забыл сам себе делать какие-то замечания от имени Станиславского.
Ваш киногерой Атос, ну, по-моему, отпетый пьяница, я помню, он купил дюжины контрабандного испанского вина.
Это правда, да?
Да, да. Это первоисточник об этом говорит. Но вот ваш Атос получился, мне кажется, пристойным. Почему?
Ну, это вы меня задели сейчас. Вы задели мою питейную амбицию. Я не пил сильно, и поэтому не украсил киноэкран, потому что вся актерская банда этого фильма была всегда на взводе благодаря шмаровидле Владимира Балона. Вот Володя Балон, наш пятый мушкетер, он же Дежусак, и стало быть, наоборот, и он же наш блистательный тренер в фехтовании, он киноактер, и спортсмен, и чемпион, и все. Володя нас всех сдабривал, уже начиная с самолетного перелета во Львов, где мы снимали, он возил свое собственное пойло, которое называлось шмаровидло. Вкусно, не замечаешь, как опьяневаешь, и потом лошади не замечают, что ты был пьяный. пьян. Нас предупреждали, что на лошади нельзя садиться трезвым. Оказалось, это не так. Мы все садились под шмаровидлой. И лошади к этому терпимо относились. Однажды Арамис не успел выпить шмаровидлы, и лошадь его понесла. И, наконец, доверившись коньячной пропаганде композитора Дунаевского, когда я записывал знаменитую арию Атоса «Есть в графском парке черный пруд, там мушкетеры пьют». Я перед записью выпил коньяк, потом, когда я услышал, что я ошибся, я по настоянию Дунаевского выпил еще, но его рецепт был безобразным по отношению ко мне. Я стал петь все хуже и хуже. В результате я эту песню не спел. Ничего страшного. Все равно говорят, лучшее, что сделал Ватос, это спел эту песню.
Вениамин, с кем из людей московского театрального мира вам особенно приятно выпивать?
Со многими. Жалко, что мы с вами выпивали только в Праге. Я знаю, как вы замечательно разбираетесь в винах. В Москве мы с вами не выпивали. А вот в Москве выпивалось с актерами и многократно, и хорошо. Мне приятно вспомнить выпивки и толковища с Левой Дуровым, Колей Караченцевым, с многими артистами старшего поколения, но это всегда было благородно. А вот с кем мне было приятно не выпивать, так это с Высоцким. Я все-таки видывал и на сцене, и был случай, когда мне надо было говорить и свой текст, и за Володю в спектакле «Павшие живые». Это грустные воспоминания.
Что я хотел сказать? Вы хотели успеть сказать тост, дорогой Атос? Поем что-нибудь веселое.
Пора, пора, порадуемся на своем веку. Красавице и ку-ку, счастливому клинку. Эй! Пока, пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем «Мерси Богу».
Судьбе шепнем.
Меня нет смехов поверх барьеров. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Merci beaucoup. Merci beaucoup.
Картинки с выставки.
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com, на нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кейти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.